Всем привет! Это очередной выпуск реального разговора. И сегодня реально разговаривать мы будем с Дмитрием, который известен в комьюнити под ником Flyover. Дмитрий известен тем, что выиграл чемпионат мира по онлайн-покеру. Это был 22-й ивент, двухдневный. Он занял первое место, получил ошеломляющий большой приз. Ну и к тому же Дмитрий стал обладателем золотого браслета, который символизирует его чемпионское звание. Ну, я уверен, что в покерной карьере Дмитрия этот браслет станет первым в списке будущих многочисленных регалий и достижений, венцом которых станет браслет победителя Main Event в СОПа. Так, Дмитрий, привет!
Привет, Вадим, привет всем!
Поздравляю тебя с этим замечательным заносом. Ты теперь чемпион по онлайн-покеру. Вот, прими наши поздравления от всего комьюнити.
Спасибо огромное.
А, Дима, расскажи, вот как проходил этот турнир и в какой момент ты понял, что уже, ну, если не станешь чемпионом, то пройдешь достаточно высоко.
Ну, на самом деле, турнир проходил достаточно тяжело, потому что структура глубокая. Игры в глубоких стеках очень много, и оппоненты не самые слабые. Турнир как бы воскресный, регуляров много и недешевый. И такой прям, ну, нацеленность, конечно, всегда есть на финальный стол, на первое место, без этого никак. Но прям такого, чтобы я понял, вот, это мой турнир, такого не было. То есть я старался просто играть в свою игру, делать какие-то лучшие решения принимать. Ну и все, в принципе. Первый день вот я закончил достаточно удачно. У меня там то ли 9-й, то ли 7-й стек был. Вот. Ну, я уже после этого, конечно, настраивался, там, на следующий день уже только этот турнир играл, ну, там, пару, конечно, столов открыл, но настраивался именно на этот турнир. Как бы не так часто это вообще был мой первый раз в двухдневных турнирах, был первый раз, когда я так вышел во второй день, обычно я не выхожу. Не знаю почему, но не складывается, в общем. Ну, я их не так уж много сыграл, на самом деле, двухдневных. Вот, а здесь вышел, думаю, надо максимум из этого выжить. Ну, вот, удача была со мной. Все получилось.
Ну, это хорошо. А вот как тебе удобнее играть, глубокими стеками или более короткими?
Ну, на самом деле, именно удобнее глубокими, потому что можно, ну, не нужно этого делать, но можно совершить какие-то ошибки там мелкие, можно еще восстановиться. Но, с другой стороны, в глубоких турнирах, особенно в дорогих, обычно намного больше регулярных игроков и очень много, ну, не очень много, но есть... Вот конкретно очень сильные игроки, с которыми достаточно тяжело, опасные. Вот. И из-за этого как бы тяжелее их играть. Но именно удобнее в глубоких стеках.
А вот за финальным столом кто тебе наибольшие проблемы приносил в игре?
Ну, на самом деле, я уже до финального стола так уже... Раздач очень много было, то есть там, я не помню, сколько часов турнир шел, но очень долго. И раздач было очень много, на всех уже очень много информации было. И трудности никто не вызывал особых. Были хорошие игроки, были такие, ну, конкретных фишей не было. Были слабые регуляры, но сильных тоже было достаточно. Ну, ко всем привык, за всеми смотрел, и как бы некоторые решения, которые на самом деле не очевидные, но вот за счет того, что я за ними долго следил, принимались легко. А такого, чтобы именно конкретно вот одного думал, вот с ним лучше не зарубаться там или что-то такое, такого не было. Следил за всеми, то, что наработал за время игры, то и применял.
А вот там все-таки призовые очень большие, и у вас не было желания поделить эти деньги?
Ну да, безусловно. Ну, как ни странно, никто об этом не заикался, вплоть до топ-3. Вот когда нас трое осталось, хотя там уже с топ-5 такие, ну, и с топ-9, как разрыв большой. Ну, обычно там в топ-5, в топ-6 уже начинают об этом говорить. Все как-то на царены, видимо, были на первое место, на браслет. Регуляры были все хорошие. То есть, как бы, может, не такие значимые для них суммы, я не знаю. Но заговорили о дележке только в топ-3. Причем очень-очень долго не могли договориться. Там вообще, ну, был один сильный очень регулярный, другой такой средненький. Вот. И который сильный, у него было в два раза больше. Ну, в сумме у нас было столько фишек, сколько у него. Со средненьким. Вот. И вот этот средненький, он не хотел долго договариваться, он все там просил побольше денег. Просил. В итоге мы ему еще скинули по 5000 в пул к нему. Ну, с каждого на 5000 договорились меньше взять, чтобы ему на 10000 было больше. И он еще его прошел 1000 лишний. И за это 1000 лишний отказался в итоге длить. Я говорю, давай играть, все. Надоел голову морочить. Ну и в итоге вылетел третьим, получил на 60, кажется, тысяч меньше. Из-за жадности в 1000.
Да, это вот дисперсия наказала.
Да, ну причем там был такой момент, что он уже неплохо фишек набрал, и я уже там один к трем к нему был. Но все равно в итоге он вылетел.
А вот ты сказал, у вас остались трое, ну, когда топ-3 осталось, был сильный регуляр, средний регуляр. А вот я. Ты себя к какой категории относишь?
Ну, не знаю, я как бы себя к прям каким-то профессионалам никогда не относил. То есть я как бы считаю себя, ну, средним, хорошим. Среднехорошим как-то так, таким регуляром. То есть даже вот мне в блоге там пишут, там, по совету, я как бы такое мнение всегда высказываю, не окончательное. То есть говорю, что это за правду полностью принимать нельзя. Хотя лично в своей игре вот я уверен, а вот когда советы даю, то, ну, если, допустим, вот сейчас у меня тут появились, тренирую некоторых товарищей, вот, ну, уже немножко попривык, ну, настроился на советы, то есть как бы стараюсь все грамотно излагать. Ну, а вот некоторое время назад, буквально там месяца два, что ли, назад, я вот как-то в своих советах не очень уверен был. И по этой же причине меня много раз просили записать видео, и пользователи, и PokerStrategy уже просили меня записать. Я по этой же причине как-то от этого уклонялся.
А вот по турниру еще такой у меня вопрос. Вы когда хедзап играли, у вас не было опять желания поделить? Там все-таки хедзап получался где-то за 80 тысяч долларов.
Да, хедзап был такой за большие деньги, скажем так. Тем более для моего положения после закрытия ФТБ это были очень-очень много для меня. И, ну, там, во-первых, была такая интересная вещь, что когда еще трое было, вот этот товарищ слишком много денег потерял, который средненький был, чуть ли уже не на грани вылета был. И все-таки я ему еще в чат сам написал, мол, ну, сейчас ты не хочешь поделить, мол, сейчас уже у тебя тут совсем мало фишек осталось, но шанс-то все равно есть. Вот, и он отказался. А когда вот мы вдвоем остались, тот был... Ну, видно было, что он намерен играть до конца, но я как бы уже настроился. Но ему на самом деле делить я не предлагал, потому что я понимаю, что делить ему было невыгодно, потому что у него было очень большое преимущество к фишках, там, 1 к 5.5, по-моему.
Ого.
Вот. И ему, ну, он регуляр сильный, он понимает, что ему вообще нет смысла делить. То есть там либо мне там, ну, какие-то 10 тысяч накидывать, то есть тогда уже мне неинтересно. А с его стороны это было бы неразумным решением, поэтому я даже не предлагал.
А как же так получилось, что при преимуществе фишек 1 к 5.5 ты его обыграл? Значит, да, ты лучше регуляр, чем он.
Ну, тут это же все очень дисповая штука, особенно в хедзапах. Тут просто удача была со мной. Там началось все с того... Ну, там очень... Топ-3 так достаточно вяло игра велась. Я все время старался, потому что этот сильный регуляр был достаточно активным, я старался всю игру как-то в их сторону смещать, чтобы они зарубались так. То есть мог начать какую-то зарубу, ну, выкидывать.
Это типа залимпил, они там зарезили, ты распас.
Ну, не залимпил, конечно. Но там какие-то такие были моменты, как бы даже, может, спорные фолды какие-то там с баттона я мог что-то там выкинуть. Такое, что как бы обычно не выкидывал. Ну и так вот. Старался в их сторону игру смещать и, ну, не очень уверенно себя чувствовал. Не знаю, как там. Ну, я считаю, что я правильно поступал. Вот, а в хедзапе уже началось, вот только хедзап начался, очень активная игра началась, то есть там уже такая жесткая регулярная была, и интересная, и сильная, вот, и там буквально там через 5 раздач, ну не через 5, но через 15-20 мне повезло, ну он очень много там 3 бетил, 4 бетил, вот, я запихал в него туз 3, у него оказались короли, и ривером все-таки туз мне доехал, и у меня там стало... 12 миллионов против его 25, что ли. Ну и тут мне намного легче стало. Вот, а дальше уже там... Ну, кому было очень интересно, тот посмотрел на Старзах повтор. Там все ключевые руки из хедзапа, абсолютно все ключевые. Там с финального стола не самый лучший подбор рук был. там многие упустили руки. Вот, а из Кэдзапа именно там все самые интересные раздачи выложили, как раз и Туз 3 этот, и все остальное. Ну и там уже дальше разобрался с ним. Причем я в чате ему сразу написал, когда 30% свои затащил, написал ему, что браслет мой, так что все, успокойся. Ну и в итоге выиграл браслет.
Да, это очень хороший результат. А вот на Старзах там же вот были повторы финальных столов, и ну, разве там не все руки, повторяю, там же вроде идет как, ну, типа, как живая игра с открытыми картами.
Нет, ну, повтор, да, возможно. Правда, повтора я вот самого не видел. Это что касается повторов. А я говорил сейчас про Poker Stars Highlight Show.
Все,
это
понял.
У них на сайте Poker Stars TV Block или как-то там.
Да, есть,
дорогие турниры освещают.
Да, я помню, тоже смотрел вот этот... ну, там избранные руки, но я уже, сейчас сказать, не помню, как там что разыгрывалось. Что все-таки давно было.
Не, ну это, конечно, все как бы в плане шоу интересно, когда вот так руки вырывают.
Ну да, без динамики все равно непонятно.
Да, а кому в плане именно покера интересно, кто там какие решения принимал, тут надо, конечно, сам повтор смотреть. Ну, то есть полный, со всеми руками.
А, Дима, скажи, тебе уже браслет прислали или это дело не быстрое?
О, ну с браслетом там вообще интересная история. Еще такая, скажем так, приятный бонус, то что только вот я не понял, то ли победителям этих турниров кубов, то ли просто тем, кто за финальные столы попал, еще пиджачок какой-то высылают. Написано, это был чемпионский пиджак. Вот они мне уже его выслали, там. Ну, то есть, как обычно, там 6-8 месяцев идет до России от них. Вот, это вот приятный такой бонус. А по поводу браслета, значит, они как сделали? ПЦА, наверное, все знают, что это такое, PCA, серия от Старзов. Вот она в январе на Багамах проходить будет. Вот они решили на этой серии сделать торжественное вручение браслетов для тех, кто сможет посетить эту серию. Вот, то есть вариантов два. Либо я жду до января, еду на эту серию, что-то там играю, что или не играю, просто приезжаю. Ну, если ехать, то, соответственно, надо играть, потому что билет не дешевый. Играю там что-то и получаю браслет в торжественной обстановке с остальными победителями, кто приехал. Либо я жду окончания этой серии, и мне потом каким-то образом по почте, я так понял, высылают. То есть, как бы, в ближайшее время браслета я не увижу.
Интересно. А как... Ты какое-нибудь решение уже принял, как ты будешь поступать?
Насчет PCA?
Да.
Ну, на самом деле, я уже начал. Тут один сателлит уже сыграл, воскресный, и планирую дальше играть. Не знаю, сколько, правда. Не хотелось бы сыграть на, там, сколько там, main event, 10 тысяч. Вот, не хотелось бы на эту сумму сателлитов сыграть. Пока еще буду играть вот сейчас, в ближайшие несколько воскресений. Точно сыграю. Вот. Если... получится выиграть билет, значит, поеду. Поехать не проблема, тем более в это время я, возможно, буду где-то рядом находиться там. Ну, в смысле, не рядом, но не в России. Вот. И если будет пакет, то с удовольствием поеду, потому что ехать от себя это достаточно затратно. Вот я тут с людьми общался, кто в прошлом году посещал. Ну, все, наверное, знают, кто посещал из наших известных тоже игроков. Вот. И достаточно затратно там, потому что отель очень дорогой, питание очень дорогое, ну все очень дорогое. И как бы main event за 10 300, у меня офлайн опыт небольшой, только РПТ Одесса в прошлом, по-моему, году. Вот. И как бы от себя это не очень хочется играть. То есть буду тогда уже по почте просить, если не получится пакет выиграть.
А вообще ты видел этот браслет, как он выглядит?
Ну, на картинках, да. И в описании видел. По картинкам и по описанию очень красиво и очень дорого. Какой он на ощупь и как он на руке, как говорится, сидит, я не знаю. Но обещаю выложить в блог картинку, как только получу в свои руки.
Это получается, что вот помимо призового фонда, который ты выиграл, тебе еще дополнительно этот браслет дают. То есть он не входит?
Нет, конечно, не входит. Это их инициатива.
Ну, как они... Хотя он, наверное, не такой дорогой, да?
Ну как, по сравнению с призовым фондом, конечно.
Ну да, дорог... там может тысяч.
Ну а сам по себе, вот, ну, не буду врать, только из того, что я прочитал вот на Старзах именно, написано, что он золотой, и там вот в эмблемке Poker Stars там вроде как бриллиантики вставлены или что-то такое. Ну как бы это вроде как дорого получается. Ну то есть там несколько тысяч долларов.
Ну, все равно приятно.
Ну, приятно. Так не то, что приятно. Это как где-то я в рекламе самих стазов видел, что это Most Wanted Bracelet, там, in online poker или что-то такое. Но он действительно Most Wanted. Потому что одни из самых престижных турниров — это как раз скуп. Даже скуп, он как бы немножко менее престижный. Там мейн-эвенты подешевле.
Да, ну а вот вообще, какие у тебя ощущения после того, что ты вот, ну, реально стал чемпионом мира в 22-м ивенте, чемпионом мира по онлайн-покеру? Это же все-таки тоже очень большое достижение.
Да, это для карьеры очень, очень весомый такой поворот, очень значимый. Ну, с утра я, конечно, громко кричал, наверное, соседей разбудил, что у меня есть теперь браслет. Ну и в блоге видели все мои эмоции, тут уже что скрывать. Такое в первый раз. Я, конечно, выигрывал крупные турниры, ну, насколько крупные. Крупные в понимании онлайн-покера, то есть там вот Sunday Brawl я выигрывал один или два раза. То есть как бы там, ну, суммы, конечно, несопоставимые там. То есть этот выигрыш там в сумме столько, сколько я за карьеру выиграл, наверное, в МТТ конкретно.
А вот не секрет, тебе Старзы предлагали уже какой-нибудь контракт или какие-нибудь плюшки от Старзов?
Нет, ничего не предлагалось. Хотя я надеялся, что может там что-нибудь маякнут, может что-то интересное есть. Хотя я за эту серию два финальных стола сделал на кубок, причем в разных видах покера. Я сделал 2-7 трипл дро, еще финальный стол, пятое место я занял, 6 максом. Вот, и вот этот браслет. И я надеялся, что, возможно, что-то напишут. Ну, я думаю, что для контрактов такого уровня, хотя я не знаю, это чисто мои представления, то есть я ни с кем не общался там с людьми, которые имеют контракты. Ну, и на психа только. Ну, я с ним так тесно не общаюсь, скажем так. Вот. Мне кажется, что все-таки достаточно жестковатые условия для тех, кто имеет эти контракты. И одного браслета все-таки недостаточно. Надо либо два браслета, либо еще офлайн какой-то такой шумный выигрыш. Я думаю, тогда все возможно.
Но тебе самому хотелось бы получить какой-то контракт, или тебя это не очень сильно интересует?
Ну, здесь я же не знаю, какие вообще, в принципе, условия контракта могут быть. Вот там вот сейчас, вот в этой всей нашумевшей истории ФТП, там раскрывается, что как бы у ФТП-прошников там каких-то красных был там 100% рейкбэк. На такой контракт я бы с удовольствием прибежал, потому что в кэше я очень много тоже играю. Вот, это вообще золотой контракт, я бы назвал так. А какие у Старзов конкретно условия, я не знаю, поэтому не знаю. Возможно бы, ну, в плане того, что эти там нашивки и сам PokerStars, вроде как круто все это звучит, но тут надо, конечно, рассматривать со стороны прибыльности для меня. То есть это как бы, ну, пиар такой своего рода. Классно все, но надо еще и думать, насколько это мне нужно. Но получить бы предложение было бы приятно, да.
Да, в любом случае, это было бы признание уже такое, как очень топового игрока.
Да, да.
Дима, скажи, у тебя есть... Ну, поедешь ли ты на какие-то офлайн-серии, типа ЕПТ или в будущем году на ФСОП в Лас-Вегас?
Ну вот, мы сейчас как раз обсуждали с тобой PCA. Вот, если получится, я вот не то что хочу, я очень хочу туда съездить, но опять же, вот все упирается в пакет. То есть, если пакет будет, я поеду, не будет, не поеду. А по поводу ЕПТ, ФСОПа, до ФСОПа еще дожить надо, как говорится, там это еще следующим летом только. Тут сейчас много событий может произойти. Ну, конечно, хотелось бы на ФСОП съездить, особенно Made Event, такое шумное мероприятие. Очень интересное мне. Но поскольку опыта мало, надо либо сейчас вот как раз какую-то нарабатывать какую-то дистанцию, чтобы на ФСОП поехать и как бы потратиться на деньги как бы немалые, чтобы туда и съездить, и поучаствовать. Вот, то есть надо какой-то багаж иметь, чтобы поиграть. Вот, не знаю, если сейчас получится, может, я время от времени поигрываю на ЕПТ сателлиты. Если что-то, опять же, выиграю какой-то пакет. Мне от себя не очень хочется ехать. Хочется, чтобы в какой-то компании, там, тоже старзовской, там, победители этих пакетов, они же там как-то все организованы. Вот. Если получится, поеду, поиграю, наберусь опыта. Дальше видно будет.
Да, ну, в любом случае, я думаю, что офлайн опыт надо набирать, тем более топовым про-игрокам, потому что онлайн такая вещь. как на примере ФТП. А он сегодня есть, завтра его нет.
Да, офлайн очень перспективная штука.
Да. Поэтому, если есть возможность, мне кажется, что лучше сейчас набираться опыта, чтобы уже, так сказать, если вдруг начнется какой-то критический момент онлайна, то уже как бы имя будет и на слуху, и опыт есть, чем так начнешь просто выбиваться, пробовать выбиваться офлайн, а тебя никто не знает. И, собственно, мне кажется, будет проблема. Тем более будет очень много игроков так из онлайна переходить в офлайн.
Да, но насчет апокалиптического момента я предлагаю всем сплюнуть и постучать сейчас, кто слушает этот подкаст.
Ну, конечно, да, не хотелось бы этого момента, чтобы он наступил, но, тем не менее, надо понимать, что всякое в жизни может быть, тем более вот ФТП дали понять, что не все приятно.
Да, что...
В мире онлайн-покера.
Бывают загвоздки.
А, ну тут еще, наверное, и Министерство юстиции американское тоже. Такая организация, которая немалую участие приняла в том, чтобы такая нехорошая ситуация сложилась онлайном.
Да, да. Ну, я так косвенно связан с этими новостями. Читал. Не думаю, что только они виноваты. Ну, видимо, что-то, как кому-то надо было это урегулировать у них в стране. Это как-то, у них же там все, свои законы, свои порядки. Тут дискуссия такая неформатная немного.
Ну, это да, я согласен, просто надо иметь в виду, что всякое может случиться. Но, тем не менее, Дима, вот буквально 2 года назад ты только завел свой блог. Вот, и тогда у тебя был банкролл, который, наверное, в 1000 раз меньше, чем сейчас, если еще не меньше. Тогда был такой банкролл. А вот расскажи, как ты пришел в покер, как ты начал играть, зачем тебе это надо было и как попал на сайт Poker Strategy?
Ну, на самом деле, до момента заведения блога я еще там, так сказать, лудоманил. Не знаю, какое количество времени, но приличные. Вот. В покер я попал вообще по совету друга. Ну, не друга, товарища. Я вообще пришел, не знаю, секрет ли это для кого-то, нет, я пришел вообще из киберспорта. То есть у меня там достаточно неплохие успехи были на российском уровне. В частности, с Антоном Элифом, с Элифом, которого представлять не надо. Мы давно знакомы еще со времен, когда он не занимался покером. Вот он тоже с киберспортом был связан. Надеюсь, сейчас тайну никакую не открыл. Вот. И привел также товарищ из знакомый мне по одной игре. Он, ну, я в то время уже как бы занимался таким бизнесом небольшим, так сказать. У меня был интернет-магазин небольшой. Вот. И у меня была возможность... были деньги в онлайне, скажем так. Ну, заработок, конечно, такой небольшой был там. На жизненные повседневные потребности хватало, но хотелось большего. Вот, а тут я как-то с ним разговорился. Ну, там как бы дело было, он там... Мы играли с ним, он стал как-то пропадать все, меньше времени и вообще, можно сказать, исчез. Вот, я ему говорю, что случилось там, у тебя в жизни что-то поменялось, там, может, женился, я не знаю. Он говорит, да вот, сейчас много времени покеру уделяю, ну, там, зарабатываю денежки, там, 1000-2 доллара в месяц. Я такой, о, такие деньги, думаю, расскажи-ка мне. Я там, конечно, краем уха до этого слышал где-то, что там покер есть. Ну, мне все казалось, что это там казино какое-то. Вот, ну, как и большинству, в принципе, людей сейчас, я думаю, кто не знаком с этой темой вплотную. Вот, я такой люблю интересоваться всем новым. Вот, говорю, расскажи мне, покажи. Он мне дал ссылку на Strategy, не реферальную, причем так. Просто дал ссылку, говорит, вот, почитай, если интересно, школа покера. Ну, я почитал одну статью, и все, на этом закончилось все мое обучение. И начал доманить. Вот, которые у меня деньги были в распоряжении, вкладывал так, ну, не то, что все, не крайне лудоманом я был, вкладывал какую-то там процентов 20, может, 30 от получки. Вот, пробовал что-то там, и были и выигрыши, и проигрыши, и как-то тут, ну, я там все и частично не по банкролу пробовал играть, но, в общем, все равно все сводилось к заливу. И вот в один прекрасный момент, когда я депозитнул 600 долларов, опять перед этим залив предыдущий депозит, я подумал, что... Сейчас я должен собраться и начать что-то делать. Раз у других людей получается, почему не получается у меня? Ну, опять все сводится к тому, что я на эти $600 стал играть NL100 или NL200, я уже не помню. Вот, и в итоге у меня осталось там через пару дней пресловутые эти $204.11. И тут я себя уже окончательно сказал стоп. Сказал, надо все читать, надо все подойти к этому очень обдуманно и завести блог. Ну и, собственно, вот блог меня очень сильно мотивировал. То есть, когда уже результаты каждый день выкладываешь, обсуждаешь с людьми, это как-то не хочется ни удоманить, ничего. То есть я все стал по банкролу играть. Там, ну, там в блоге все это я. Первый пост в блоге я не редактировал, там только название темы менял, а сам пост я не редактировал. Он как был 2 года назад, так и остался. Там все написано, все видно, какие я лимиты играл, то есть все по банкролу, все строго, каждый день отчеты. Ну и все так потихонечку понеслось, поехало, начал чуть-чуть выигрывать, там какие-то результаты уже в месяц показывать плюсовые. То есть не то, что там я 3 дня заливаю, 3 дня там выигрываю, как видишь. То есть, а какие-то уже такие дистанционные результаты. Ну и все потихоньку. Начал наращивать банкролл, растить скилл, читать, смотреть и так далее.
Интересно. А вот что у тебя, что тебе помогло, так сказать, перейти с уровня, ну скажем, лудомана, который заливает депозиты, в уровень уже проигрока, который перестал заливать депозиты и который делает кэш-ауты? То есть, что тебя больше всего сподвигло или научило играть в плюс?
Нет, ну, до становления меня как хорошего регуляра времени, конечно, очень много прошло, и событий много разных. Там я пробовался и в паре МТТ играть, что только я не пробовал, и разные виды покера, начиная там от СНГ обычных, там Double Nothing я играл, много чего, и кэш потом стал вот играть. То есть много, и до первого кэшала-то я не помню сколько, но времени много прошло. То есть, как бы я пытался нарабатывать банкролл, пытался все вкладывать именно в лимиты. То есть, чтобы была сумма достаточная для игры на следующих лимитах. То есть, там какие-то были кэш-ауты, может на телефон положить или что-то такое. Ну, то есть, ничего серьезного. Я пытался все вкладывать именно в себя. А, наверное, первый такой крупная веха, наверное, там, так скажем, в моей покерной карьере, это было вот я играл в то время Double Nothing и МТТшки недорогие. Вот я выиграл турнир за $8 с рыбаями. 6 часов он идет, как сейчас помню, на Poker Stars. Вот там что-то в районе 8500. Вот, это, конечно, для меня была сумма там, по-моему, в 9 раз больше, чем мой банкролл, то есть у меня там в районе 1000 было. Вот, это было такое первое большое достижение, и я уже в этот момент понял, что можно делать хорошие деньги в покер, и надо все это дальше продвигаться. И, ну, естественно, с этой суммы были какие-то кэш-ауты, потому что мне столько не нужно было для игры. Я же не мог сразу там через 5 лимитов перепрыгнуть. Я, конечно, там повысил лимит так значительно, но не так, чтобы прям сразу там какие-то сверхбольшие для меня. Вот это было первое такое, что меня... Первая такая точка отправления как профессионального игрока для меня.
А вот сколько ты обычно для себя ставил банкролл-менеджмент? То есть сколько тебе нужно было баинов для нового лимита?
Ну, первое время я старался, конечно, все делать, как в статьях написано. Сейчас уже, опять же, не помню, потому что все это давно было. Старался все, прям вот открывал статьи, если я не помню, открывал статьи, смотрел, вот рекомендованные, там сумма столько-то баинов, я столько и старался придерживать. Ну там может плюс-минус 5, там кое-какой тильт может был. Вот. Но старался придерживаться конкретно рекомендаций более профессиональных игроков на тот момент.
А вот что тебе в плане покерного обучения больше всего помогло понять игру? Там статьи, воды или, может быть, тренировки, которые на Poker Strategy проходят?
Ну, на самом деле, на этот вопрос я уже не раз в блоге отвечал. Тут однозначно все можно сказать. Это, наверное, все индивидуально всегда, но конкретно для меня очень сильно мне помогали воды. То есть я одно время пытался много информации читать именно в статьях, пытался на тренировки ходить, но мне это как-то не укладывалось, наверное, в голове у меня. Я не мог это на практике применять. А вот воды мне очень хорошо помогали, я прям вот понимал многое, оттуда подчерпывал многое. И особенно вот, кстати, в тот момент было много Вода Фантона. Или фан... вот, я их много смотрел. И вот это главное, что повышало мой уровень, пока я не смог прийти к тому моменту, чтобы начать какой-то собственный анализ уже, свои выводы какие-то делать там из многих ситуаций. До этого все воды были.
А вот в настоящий момент как ты развиваешься в покерной, в покерном плане?
Ну, опять же, стараюсь не пропускать воды очень сильных игроков, то есть... Ну, диамантовые видео, в принципе, они все такие хорошего уровня. Правда, они редко выходят, что печально. Я только пользуюсь нашим резерсом, Poker Strategy. И они как бы редко выходят, но стараюсь я их все смотреть. Книги никакие параллельно, ничего сейчас уже не читаю. Раньше, когда начинал, какие-то книжки почитывал, да? И по СНГ читал, и по кэшу читал. Но немного. А сейчас вот только если воды новые... И так, самоанализ. Когда вот я пару раз пытался на NL5000 регулярно зайти и играть, пока все неудачно, стараюсь просматривать всю историю рук, анализировать. Причем я не пользуюсь там какими-то программами, там PokerStop какой-нибудь там, или какие там, я даже еще не все названия знаю. Вот, стараюсь анализировать в плане... конкретного хода раздачи, может там динамику какую-то вспомнить, ну, после сессии сразу. Вот, почитать, может, что-нибудь там, написать кому-нибудь в скайпе там из товарищей сильных. Как-то так.
А вот что бы ты посоветовал новичкам, которые вот сейчас в тебе видят, ну, скажем так, очень сильного про-игрока, который зарабатывает покером большие деньги, и которые смотрят на тебя и хотят стремиться к твоему уровню. Вот что бы ты порекомендовал им в плане покерного развития?
Ну, в первую очередь я бы порекомендовал конкретно определиться с видом игры, который им нравится, потому что этот вопрос передо мной тоже очень так жестко стоял в первое время. Я бы уж не понимал, где можно денег больше... Лучше выбирать там, где можно денег больше сделать, или там, где безопаснее тоже, вот когда был выбор, там, fixed limit или там no limit. Вроде как fixed limit и побезопаснее, там, и стрики поменьше, ну, что-то такое. Вот. Надо бы сначала, конечно, определиться с тем, что ближе, тем, что интересно играть, потому что на первое время очень важно, насколько ты будешь гореть этой игрой, потому что не секрет, что много всяких печальных моментов в карьере покериста. Вот. И их надо пережить только на энтузиазме, на любви к игре, так сказать. Вот. А потом... стараться, ну, сейчас, когда я начинал, еще тоже как бы ограниченное количество информации было. Сейчас уже ее много, про тот же тильт, про стрики, про все это уже много разжевано и не раз. Надо все это как-то, скажем так, правильную пропорцию для себя определить, сколько можно времени теории уделить, сколько времени игре, чтобы это все в голове никак не перемешивалось, и то есть там не стараться вот именно сегодня там 10 часов, там 5 часов поиграть, 5 часов теории, когда это для новичка это, можно сказать, невозможно, потому что все это тяжело усваивается, и то, что ты в игре сделал, то, что ты прочитал, потом каша будет. Надо как-то ко всему к этому постепенно подходить, стараться там больше внимания на ошибки обращать, там, а не на свои графики, то есть там сколько ты выиграл, проиграл сегодня. Вот. Ну, радоваться результатам, конечно, надо, но конкретно надо на ошибки свое внимание обращать и стараться их исправлять.
Ну, очень хороший дельный совет для новичков. Вот. Вот, а ты сам, ты упомянул про фикс-лимит холдом, а ты сам пробовал играть фикс-лимит холдом?
Ну, не более старух. Мне изначально это очень скучно казалось, и я думаю, я не видел себя в нем вообще. Хотя он на тот момент вроде как и развит был неплохо. Вот, я себя просто не видел. Мне казалось, что это как-то все нудновато. Математики много. А я такой, скажем так, не особо склонный к расчетам игрок. То есть считать у меня... Я закончил на инженера, я учился, как бы у меня с подсчетами трудностей нет, но я не люблю это делать. То есть я стараюсь на какой-то логике, динамике основываться, что-то так. Ну, я как бы, конечно, представляю, как что считается и как, какие там equity, в каких ситуациях, какое у меня там его противника. Но чтобы прям конкретно углубляться, потому что я у некоторых людей в блогах видел, там прям такие целые выкладки математические, я таким не занимаюсь. А fixed limit это все-таки к этому ближе намного, поэтому я его сразу отбросил.
А ты прям, ты как я, мы с тобой похожи. У меня тоже инженерное образование, но вот такие подсчеты глубокие я тоже не люблю. Вот на самом деле fixed limit там за счет того, что очень много шоуданов, там очень много, очень сильная дисперсия. Вот, то есть мне тоже раньше казалось, что фикс-лимит, ну, такой не очень дисперсионный, все-таки там ставки уже на терне ривере по отношению к банку не такие большие, но за счет этого очень сильно разгоняется диспа. Вот, и поэтому... Ну вот если те, кто играют НЛ, у них они играют, коллируют против диапазонов, например, да, там, вот, там у оппонента такой-то диапазон, и там против него я стою так-то. А в фикс-лимите, насколько я знаю, у них там такая есть интересная вещь. Они считают, сколько рук они могут побить, если заколируют на ривере, к примеру. То есть сколько рук они бьют, скольким рукам они проигрывают. Вот как-то так. Ну тоже, ну, это очень сильно надо считать, все подсчитывать, знать там количество этих рук. Вот, но очень муторно, я согласен с этим.
Ну вот видишь, даже более сведущий.
Ну вот это где-то у кого-то в блоге когда-то прочитал, и скорее всего у Блэка, который тоже 2 года играл Fix Limit, а сейчас перешел в МТТ и довольно неплохо играет МТТ.
Да-да-да, я за его результатами тоже слежу краем глаза.
Да, ну вот он писал в блоге себя, что ему, ну, вот эти вот расчеты очень сильно помогают в игре.
Ну я в свое время тоже, я изначально был на МТТ всегда нацелен, потому что мне нравится этот соревновательный момент, я, в частности потому что я из киберспорта пришел, из-за этого и на МТТ был нацелен. И особенно в глубоких турнирах было достаточно тяжело играть, потому что никак не подкреплен по слову теории какой-то, то есть там, ну, читаешь, конечно, прочитал я там первый том Харрингтона, я помню, второй, третий даже не начинал, вот, там есть какие-то рассуждения, конечно, но все равно не те, и вот из-за этого я ушел еще и в кэш, стал уделять много времени кэшу, чтобы в этом плане изучить теорию по слопа и equity там и так далее, и это очень мне на самом деле помогло.
На самом деле ты немножко не дошел, потому что первый том Харрингтон, он как бы такой вводный для уж совсем новичков. Самая суть всего, ну, все его книги, всего трехтомник, это второй том. Вот там очень хорошо все расписаны раздачи, как там играть и, ну, вообще мысли по раздачам. Вот второй том, он, скажем так, самый сильный из всех трех. Первый это вступление, второй самое то, а третий это типа задачника.
Ну, наверное, мне поэтому и надоело его читать, потому что я введение долго читал.
Да, я помню, что я тоже давно читал, и помню, что вот первый том, он очень нудный, такой нудноватый, а второй вот такой он интересный. А вот не секрет, из какого вида киберспорта ты пришел?
Нет, конечно, я играл в Quake 3 Arena. Очень, очень долго, есть результаты определенные. Был. То есть там на чемпионаты России ездил, и у нас все занимал тут много. Мы тут с Элифом в соседних областях живем, он тоже достаточно был известен в этом плане в юношеское время. И мы с ним часто пересекались. Именно он тоже в это играл, мы пересекались. На турнирах во многих в финале встречались.
Кстати, удивительно, что вот очень многие проигроки, причем не только российские, но и там американцы или европейцы пришли с киберспорта в покер. Вот как ты думаешь, с чем это может быть связано?
Ну, это уже тоже, да, не раз обсуждалось. Ну, лично мне кажется, ну и как большинство считает, что просто как бы всем киберспортсменам, назовем их так, им ближе просто вся вот эта тема с, ну, то есть они уже привыкшие там сидеть энное количество часов за компьютером, там просто оттачивая какие-то там движения до автоматизма. Вот. И, ну и вообще они как бы уже привычнее для онлайна. То есть там некоторые игроки покерные, да, сильные, они только в офлайне играют, там есть такие, то есть им как бы интернет это далеко. Вот. А именно киберспортсменам очень близко это все, и проще дается, и мышление уже как-то, особенно вот после таких экшеновых игр каких-то, мышление более подстроено вот именно под эту, под покер конкретно. И у них быстрее получается, что ли, быстрее схватывают они.
Наверное, вот мне сейчас пришла в голову такая мысль, наверное, за счет того, что в киберспорте прокачивается чуйка и как-то это вот на раздаче переносится.
Относительно, да.
То есть ты же, ну как профессиональный квакер, ты же не всегда стреляешь тогда, когда видишь игрока, ты стреляешь там в разные точки, где он может появиться, где может сидеть.
Ну да, да, то есть там все тоже так продумывается, диапазон появления из той или иной дырки.
А вот у тебя помимо покера есть какие-нибудь еще увлечения или хобби какие-нибудь?
Ну, когда вот я заканчивал университет, вот в этом году я закончил университет, времени, конечно, сильно не хватало, потому что я как бы неплохо его заканчивал, не на красный диплом, но неплохо. То есть я какое-то время ему уделял тоже, и времени на хобби не хватало. Вот сейчас я активно читаю тут про фотографию. Хочу сделать это своим основным хобби. Мне очень нравится фотографировать. Конкретно сейчас фотоаппарат подбираю. Но пока в этом профан, прочитал статей много, конечно, но сложно сходу так разобраться в этом во всем. Но очень хочу. Ну и еще я, конечно, очень люблю путешествовать. Вот сейчас появилась возможность. Надо... Главное сейчас, как я уже говорил, пакет какой-нибудь выиграть, начать на какой-то ЕПТ съездить или PCA, начать, и потом буду как можно больше посещать мероприятий и путешествовать, соответственно.
А вот сколько ты времени в день там или в месяц уделяешь покеру? Ну, то есть это, если взять все вместе, игру, а там анализ, вводы в блог, постирование.
Ну, на самом деле, по-разному. Зависит от того, какую цель на начало месяца для себя поставил. Вот сейчас конкретно я, так скажем, в режиме нифига не делаю нахожусь, потому что...
Ну, теперь это понятно.
После заноса немного мотивация упала в кэш играть. Нет, ну, в воскресные турниры я все сейчас играю, как и играл. Я такое вообще, ну, по крайней могу только какой-то серьезной очень причине пропустить. То есть такие турниры я вообще никогда не пропускаю. Вот, если бы сейчас какая-то серия шла там типа в топс или какого-нибудь еще в купа, я бы обязательно играл. Но в кэш пока у меня немножко я так отстранился. Хотя у меня там были планы на старзах супернову наконец добить, там немножко осталось. И на пати палладиум элит тоже добить. Вот. Но этим надо все равно заняться до конца года, потому что неплохие преимущества потом, если будет уже супернова до конца года. Вот. Уже планирую, не знаю. Тут еще просто кое-какие дела появились с заносом. Вот. Ездил пока с ними разбирался. Поэтому и времени, собственно, нет, и пока не сильно настроился на это, ну, на игру. А конкретно сколько часов я вообще уделяю? Ну, в основном стараюсь как рабочий день. То есть 8 часов в среднем я точно играю каждый день. Ну, могу себе один выходной устроить. Либо сместить как-то время, то есть начать раньше, закончить. И закончить, соответственно, раньше, чтобы там вечером там, с друзьями куда-то пойти. Вот. Но это все заранее тоже договаривается. А так стараюсь по 8 часов в день. Побольше рук, чтобы сыграть. Побольше рейк набить. Не знаю, как-то я люблю рейк набивать, вот как, не помню, кто, Иннер, по-моему, писал в блоге, что для него рейк сейчас как такая, некие очки, какая-то цель, которую вот он, ему нравится набивать, вот у меня тоже нечто такое есть, мне интересно вот эти статусы там получать повыше, ну и рейкбэк, соответственно, выше.
Это как РПГ, типа там, прокачиваешься персонажа.
Да, РПГ я тоже в свое время ревил, слава богу, сейчас от этого от всего отошел, ни во что не играю там. Да такое даже, затягивающее.
Даже в Quake 3?
Да, я года полтора полностью бросил, хотя тут постоянно есть поползновения какие-то, чтобы съездить куда-нибудь там. Ну, раньше возможности не было в плане финансовой. Теперь есть финансовая возможность, но уже другими делами занимаюсь. Возьми... Но иногда хочется.
Возьми Railgun, вспомни молодость.
Да-да, что-то вроде того.
Ну, у нас вот ты все так рассказываешь, все позитивно, интересно, весело и хорошо, вот, и может сложиться впечатление, что ты какой-то супергерой и продал душу дьяволу. Вот, чтобы развеять вот эту, это мнение, вот расскажи про даунстрики, которые у тебя бывали, но они, наверное, бывали. Вот, и какие самые крупные, и как ты их переживал?
Да, безусловно, бывали. Как я уже успел заметить, я пытался несколько раз на NL5K зайти, но, видимо, если я пытался, значит, у меня не получилось, и это было связано с потерей достаточно большого количества денег относительно моего банкролла и, в принципе, много денег. Вот. Это один момент такой не очень приятный в плане карьеры. А так вообще у меня такая волнообразная несколько карьера была. Там один из пунктов, естественно, закрытие FTP, то есть когда у меня весь банкролл там был, и все, больше нигде. То есть я быстренько там занимаю денег долг, чтобы не играть там NL5, и начинаются трудовые будни на пати, гриндинг, пытаюсь вернуть банкролл. То есть это не то, что какое-то падение, это просто максимальное падение до нуля в карьере, то есть у меня других денег больше не было. Ну, какие-то небольшие запасы в офлайне и все. А другие даунстрики, да, вот в начале карьеры, я помню, когда я СНГ много играл, вернее, я именно на СНГ специализировался еще, помню. Вот сейчас тут на Strategy много новостей про Колина Мошмана, вот я его книгу про СНГ раза 4, наверное, прочитал. Я, не знаю, чем-то так зацепило. Вот единственная книга, которую я перечитывал. Причем нашел там несколько ошибок даже. Вот, ну, которые уже потом я смог анализировать. И вот во время игры в моей СНГ у меня тоже был... Я так, скажем так, неплохо поднимался по лимитам. Дошел до 55-го лимита. 55 плюс 5, по-моему, был на FTP. Вот. Я там около 70 боинов так за месяц залил. То есть тоже для банкролла было так... существенно. Причем я еще и МТТ играл параллельно, и там ничего, никаких позитивно крупных вещей у меня не происходило. То есть такой тоже был достаточно серьезный даунстрик на то время. И, ну, что касается кэша, я уже сказал по NL5K, и был еще как раз перед закрытием FTP. Тут мне немножко повезло, скажем так. Мне нужно было энная сумма, я вывел какую-то часть, и в это время я играл 600 тысяч и NL 2000, и конкретно на NL 2000 меня так неплохо тряхануло, и у меня от банкролла не так уж много осталось на FTP, вот, что даже пришлось NL 400 играть много. И как раз в это время он закрылся, то есть я не так сильно ощутил, как некоторые мои товарищи, которым я все же надеюсь деньги вернут, потому что суммы крупные. Вот. Как-то так. Ну, то есть, за карьеру, вот, ну, три таких серьезных стрика. Ну, в денежном выражении я сейчас точно не могу сказать, но до 70-80% банкролла, допустим, который составлял в районе 100 тысяч, допустим, у меня сливалось, скажем так. То есть, это не шутки. Серьезно все. И больно. Печально.
Я, кстати, помню, что мы с тобой вместе были на тренировках то ли по СНГ, то ли по МТТ. Вот тогда, в 2009 году, как раз вот, когда у тебя появился блок, и, ну, ты начинал, так сказать, более-менее свою профессиональную карьеру.
Да, возможно. Я всех не помню, но с кем больше всего общался. Мы, видимо, просто пересекались, но не общались, поэтому я не очень помню.
Ну, может быть, да. А вот когда у тебя были вот такие даунстрики серьезные, как вот ты психологически их переживал? Все-таки это тяжело, когда ты, например, заливаешь каждую сессию и начинать новую сессию играть. Это психологически тяжело, вот я сам по себе это знаю. А вот как ты их пытался, ну, как ты их переживал и что делал для того, чтобы мотивировать себя на игру и чтобы мотивировать себя на свою лучшую игру?
Ну, с мотивацией на самом деле все просто, то есть на том же там, когда на 1000 стрик или на 2000, то есть большой стрик в денежном выражении, просто думаешь о том, что даже если ну, играть нужно, потому что на обычную работу, если сейчас пойти, то это будет несоизмеримо. Я рейкбека больше получу, чем я буду зарабатывать на обычной работе. Поэтому это очень сильно мотивирует, потому что деньги зарабатывать все-таки надо. Вот. И, а даунстрик когда-нибудь кончится. Поэтому приходится играть, приходится больше, может быть, я вот в даунстрике обычно намного больше времени уделяю теории. То есть, как бы, чтобы уменьшить ущерб банкролу и как раз подучиться, так сказать. Больше времени уделяю либо теории, ну, сейчас конкретно уже не то, что теория, а анализу конкретно своих раздач уже, своих чужих там, оппонентов. Вот, это меня спасает.
А вот, кстати, насчет анализа чужих, своих чужих раздач. Ты не думал записать какой-нибудь ввод по сыгранному турниру, который ты выиграл? Ну или там какой-то анализ Hand History или что-то подобное?
Конкретно 22-го в Кубе именно анализ Hand History?
Ну или бы его, либо если он, ну как бы ты не хочешь там своими мыслями делиться, то какой-то просто недорогой турнир там за 30 или 50 долларов и записать по нему ввод.
Ну да, я уже говорил, что меня просили, и предложения были по записи. Ну, как-то то ли руки не доходят, то ли не хочу показывать, какой я фиш. Я все-таки не знаю. Это по мне так, ну, своего рода ответственность, что ли, когда записываешь видео, которое смотрят там новички, средние игроки, и что-то пытаются туда подчеркнуть. То есть надо к этому всему подойти ответственно. Вот, поэтому пока не записал, возможно будет такое. Тем более сейчас как бы есть и мотивация записать, и количество просьб записать все увеличивается. Так что возможно, ну не в самом ближайшем времени, но возможно запишу для ознакомления.
Дима, вот такой вопрос тоже из области психологии. А у тебя вот после заносов и игре на высоких лимитах у тебя как-то изменилось отношение к деньгам по отношению, например, двухлетней давности?
Ну, конкретно к деньгам, то, что вот в обычном понимании, к бумажным деньгам там и к их количеству никак не изменилось. Вообще, по мере роста моего заработка я как-то не сильно изменял какие-то свои предпочтения жизненные там, то есть не начинал там, допустим, когда я отдыхаю, там пить что-то там за 1000 рублей, там, допустим, за стакан. Такого нет.
Ну, ты, наверное, просто в Москве не отдыхал, потому что здесь, в принципе, стандартная цена в клубах.
А вот именно деньги, которые в руме, я к ним как-то немного, несколько по-другому отношусь. Мне вот, если даже вот проигранные деньги в даунстрике перевести в рубли, я просто можно, не знаю, посидеть от этого. А вот когда я их просто вот именно проигрываю, в этот момент я как-то не особо переживаю. У меня как это, как какие-то баллы, что ли, на счету.
Ну, как, я понимаю, как циферки это обычно.
Да, но я понимаю, что это деньги. Как бы, и может даже это неправильно так к этому относиться, но это своего рода такой психологическая защита, что ли, от всякого тильта. У меня, безусловно, тильт тоже бывает, ну, такой сейчас уже крайне редко и крайне не сильно выраженный. Но все равно это так помогает переживать потери больших сумм.
Ну, мне, знаешь, как кажется, что вот именно отношение к деньгам в покер-руме как к циферкам, это наиболее правильное, потому что, ну вот у меня именно такое отношение, то есть я их представляю как циферки, потому что вот к бумажным деньгам я могу, например, там где-то там подумать и пойти где-то что-то купить, там, например, на 20 долларов дешевле, вот, потому что это дешевле, я даю вот, ну, деньги, которые в руках держу, а которые в руме, к ним как-то относишься более спокойно за счет того, что они, у них у тебя нет в руках, и ты их можешь, ну, так сказать, инвестировать для получения большей выгоды. Вот, и мне кажется, это очень, в принципе, правильное отношение к тому, чему ты не имеешь еще.
Ну да, я именно про это и говорю, но просто почему я сказал, что это, возможно, не самое правильное отношение, потому что не помню в чьем, но даже в нескольких интервью или, возможно, в водах я слышал, что как бы к ним надо все-таки как к деньгам относиться, и очень плохо кто их считает баллами, поэтому я на всякий случай оговорился, потому что игрок был какой-то серьезный, не помню кто.
Ну, ты, а знаешь, как вот я видел у кого-то тоже в блогах, по-моему, у топовых игроков, у кого-то есть, ну, я сейчас не помню уже давно, что деньги, которые лежат в руме, это к ним надо относиться не как к своим деньгам, а как к деньгам рума. То есть, пока ты их не вывел оттуда, они принадлежат руму. Ну, в принципе, что ФТП нам и показал.
Да, 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 хотел только что отметить.
Да, и то есть вот они у тебя лежат в руме, это твой банкролл номинальный, да, то есть там у тебя есть на твоем имени, но в руки ты эти деньги взять не можешь. Соответственно, надо относиться так, что пока ты эти деньги не вывел, надо понимать, что они принадлежат руму. Вот. Ну, это, наверное, мнение такие чисто людей, которые... Разные мнения людей, у которых разное мышление, скорее всего, вот так вот. То есть одни думают вот так, другие думают вот так. А правда, как обычно, где-то посередине. То есть нельзя, конечно, и лудомани там, да, у меня там, например, лежит $1000, пойду там на NL100 играть с 10 боинами. Вот, с другой стороны, нельзя там тайтиться, там есть $1000, там буду играть турниры там по 5 или по $10, да, там будет у меня там 100 там, или 200 боинов тоже. Ну, как-то не очень разумно, имея такую сумму денег на счету и учитывая, что поля там очень слабые. Вот, то есть можно, там, имея там 30-40 боинов, играть с таким банкроллом. Но это уже, опять-таки, личное предпочтение и выбор каждого.
Да, потому что все описанные с тобой случаи часто встречаются, что и лудомания, что и слишком консервативный подход к банкролл-менеджменту. Тут уже как каждый, кто для себя как определит.
Дима, вот ну, давай, знаешь, как я вопрос задам, очень интересно. Какие у тебя были покерные цели до того, как ты стал чемпионом мира по онлайн-покеру? И какие у тебя стали покерные цели после того, как ты стал чемпионом по онлайн-покеру?
Интересный вопрос. Ну, я думаю, прям уж кардинально они не изменились, конечно. Я сейчас вот как раз нахожусь в таком процессе обдумывания, как мне дальше лучше построить свою карьеру, то есть чему больше времени уделить офлайну или все же онлайну, сколько, как распределить время на кэш и на какой кэш, то есть стоит ли мне сейчас возвращаться на свои лимиты, которые я регулярно играл, там, 1000-2000. Вот это я сейчас пытаюсь для себя уяснить, что для меня наиболее удобно и выгодно. Вот. А цели вот, до выигрыша, само собой, мне хотелось какой-то физический трофей получить. То есть я как киберспортсмен, я люблю всякие грамоты, кубки и так далее. Вот. И очень хотелось какой-то трофей, конечно, получить. Вот это мой первый такой серьезный сразу же трофей. Вот. Ну и не хочется на этом останавливаться, не хочется. Теперь мне хотелось бы что-нибудь с EPT привести или PCA. Ну, это, конечно, сильно амбициозные цели, но надо ставить для себя какие-то тяжелые задачи, чтобы было приятнее от их выполнения.
Ну, лучше задачи ставить себе не тяжелые, а выполнимые, реальные.
Ну, задача-то выполнимая, но вот все равно амбициозная, потому что...
Не, ну почему? Смотри, ты выиграл онлайн-чемпионат мира по онлайн-покеру, ты выигрывал так много турниров. Сейчас ты поедешь там на EPT или PCA, тебе же реально выиграть какой-то из этих турниров вполне, так что...
Ну, если так рассуждать, то и фишу как бы реально выиграть какой-то.
Нет, ну фишу это если повезет, а у тебя все-таки скилл-то большой в МТТ-турнирах. Вот, и, соответственно, для тебя это вполне реально, и ничего тяжелого тут нету. Вот тяжело, например, выиграть там два раза подряд Main Event Swap, это тяжело за счет дисперсии, да. А вот, ну, поехать, мне кажется, ну, это просто тоже, как мне кажется, психологическая такая настройка себя, типа, вот тяжелая цель, мне надо выиграть. Хотя, ну, ты прекрасно понимаешь, что опыт игры у тебя большой, вот, и лучше тогда ставить так, ну, вот у меня сейчас есть реальная цель, что-нибудь выиграть на PCA или EPT. И мне кажется, так будет гораздо проще психологически готовиться к игре.
Ну да, вот есть такая цель. И как раз мы ранее обсуждали контракты. Вот получить предложение, рассмотреть его. Такая цель тоже есть.
Ну, будем надеяться, что кто-нибудь из представителей PokerStars будет слушать этот подкаст. Вот, и, так сказать, поставит галочку. Хотя я думаю, что они, наверное, вполне возможно, что внесли тебя в какой-то список тех, кому в будущем при хороших результатах предложат контракт, как мне кажется.
Возможно, никто не знает системы. Who knows?
Да. А, Дима, а вот в долгосрочной перспективе жизненной ты планируешь также заниматься покером или все-таки планируешь чем-то куда-то в другие дела вкладывать деньги там или, может, построить свой бизнес или пойти куда-то работать на престижную работу?
Ну, здесь такой вопрос непростой, скажем. Я на данный момент рассматриваю возможность вложения денег каких-то серьезных, то есть, естественно, для извлечения прибыли. Вот. И покер вот, сам по себе он мне нравится. То есть отказываться от него, пока он есть, и как бы если развиваться он будет дальше такими темпами, и проблем не будет с ним никаких там законодательных, то я, естественно, не планирую от него вообще отказываться ни при каких обстоятельствах, потому что он мне просто нравится. Мне нравятся особенно турниры, мне очень нравится. Но также, естественно, хочется что-то в плане реальных денег, какую-то прибыль получать, на всякий случай. То есть никто же не знает, что дальше будет с покером и как это вообще все сложится. То есть не хотелось бы, если вдруг, как ты говорил, апокалиптический расклад какой-то, не хотелось бы уйти на завод. То есть надо как-то уделять время и офлайн заработкам, когда есть возможность.
Ну, кстати, в сфере нынешних экономических и политических ситуаций вполне возможно, что будет какая-нибудь большая бяка, и те, кто не умеет работать на заводе, не будут голодать.
Ну, мы же с тобой инженеры. Я вот конкретно инженер-механик. Так что голодать мы не будем точно.
Я инженер-связист.
Все нормально.
Прорвемся как-нибудь.
Да, конечно.
Дима, ну и напоследок, если у тебя есть какие-то пожелания нашим пользователям, комьюнити, или ты, может, что-то хочешь сказать, передать приветы, то, пожалуйста, вперед.
Да, ну, прежде всего, хочу выразить благодарность тебе, Вадим, за конкретно за этот, за интересные вопросы и вообще за твою работу в целом, за все подкасты, которые ты записываешь и так далее. Вот. Ну, конечно, с Poker Strategy тоже надо выразить благодарность за все, что она делает для своих пользователей, потому что это была такая отправная точка в моей покерной карьере. Вот, которая дала возможность мне стать финансово независимым. Вот, и также огромное спасибо Strategy за организацию различных живых мероприятий, в частности Diamond Party, ну и Black Member Party. Ну, я на них еще не бывал. Black Member'ом я в ближайшее время, возможно, стану. Тогда посмотрю, что и там. Но я думаю, что все проходит на таком же хорошем, высоком уровне, как и остальные вечеринки. Ну и самое главное спасибо, наверное, всем слушателям и читателям моего блога. Я очень рад, что столько людей, стольким людей интересны мои мысли и покерная карьера в целом. Вот. Ну и напоследок я отметил бы нескольких людей, которые, наверное, какой-то такой достаточно весомый след оставили в моей покерной жизни. Ну, это, безусловно, Элиф, которого я уже не раз упоминал за весь подкаст. Уже рассказывал, откуда мы знакомы и как все происходило. Вот иногда он мне помогает в каких-то вопросах, консультирует. Ну, вообще очень позитивный человек. Ну и я бы еще отметил, наверное, менее известного такого пользователя X-Ветер-X. Кто за моим блогом следит, он знает его.
Леха Ветер, да, известный персонаж.
Да, вот, ну, не настолько, как Элиф, но не все знают, скажем так. Вот. Ну и кто читает блог, он знает, что где-то год назад мы некоторое время с ним играли МТТ в паре.
Точно, вот я вспомнил, как вы с ним вместе играли.
Да, и даже занесли пару неплохих турниров. Так что тоже такой интересная веха в моей карьере.
А почему вы с ним вдруг расстались?
Ну, если сказать объективную причину, которую мы с ним потом выяснили в обсуждениях. Но мы на самом деле с ним сейчас очень хорошие товарищи, общаемся. Вот. Мы не все турниры вместе играли, как бы там не все ему по банкролу были. Вот. Я бравлы от себя играл. И вот в один прекрасный момент я выиграл на FTP бравл. Ну, все, наверное, знают, что это за турнир. Там порядка 70 тысяч. И мне по банкролу стало немного другие турниры играть, и поэтому мы с ним немножко разбежались. Поэтому вот как-то так получилось. Ну, я думаю, на этом все. С вами был Flyover. Всем спасибо.
Да, Дима, большое тебе спасибо за то, что нашел время для этого подкаста. Вот, а подкаст был записан специально для PokerStrategy.com. Всем пока.